Когда певцы спели эти две песни, то мне пришла такая мысль, когда был сделан призыв к Господу. Я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна, 5 главы. Здесь я прочитаю 39 стих и также 40. Вы исследуете Святые Писания, потому что думаете иметь в них жизнь вечную. И они действительно свидетельствуют обо мне. Но вы все равно не хотите прийти ко мне, чтобы действительно иметь жизнь. Есть такие люди, которые исследуют Святое Писание, чтобы можно было найти подтвержденными их собственные учения и взгляды, но они не приходят к Господу. Это очень просто можно понять. Если мы посмотрим в религиозный мир, особенно в христианство, тогда ведь в данный момент существует 310 разных веронаправлений, которые соединены в Мировом Совете Церквей. Но у Бога не может быть столько много общин. У Бога есть только одна община, и это новозаветная община. И об этом мы сегодня будем говорить. И именно сегодня, перед обедом. А сегодня, после обеда, мы озарим пророческую часть и именно из Ветхого и Нового Завета. Если жить наш Господь сказал в Матфея в 16 главе, «Я построю мою общину, и врата ада не одолеют ее». Тогда ведь он не сказал Петру, «Построй ты мою общину», или жить Павлу, «Сделай ты это», или кому-нибудь другому. Тогда ведь он разделил все служения и поставил в общине апостолов, учителей и так далее. Но спасение, блаженство, построение общины, ведь все это не было передано какой-то организации, не было ведь передано какому-то человеку. Но Господь, как Искупитель, как Спаситель, Он сам строит свою общину, и Он завершит ее, вплоть до того, пока весь она перед Его лицом не явится без пятна и без порока, как об этом написал Павел в послании к Ефесянам. И вопрос, который мы себе должны задать, мои дорогие дамы и господа, возлюбленные братья и сестры, ведь заключается в том, принадлежим ли мы только какой-нибудь государственной церкви или какой-нибудь поместной церкви, или к свободной церкви, или даже, может быть, мы принадлежим какой-нибудь отколовшейся группе, которую в народе сегодня называют сектой, или имеем мы какую-нибудь идею, которая находилась бы в каком-нибудь пространстве, или же мы сделали личное переживание с Богом, и таким образом мы были введены в общину живого Бога. И вы из этих обоих собраний недвусмысленно поймете то, что мы в действительности находимся очень близко перед возвращением Иисуса Христа. И я вас всех попрошу сердечно о том, чтобы вы как-то не пожимали плечами и не качали головами, и не думали сами в себе. Ах, конечно же, об этом уже всегда говорили, и до сих пор еще ничего не исполнилось. Бог имеет план времени. У него есть распределение, и тоже об этом мы поговорим, и также будем писать. Так, чтобы мы все могли иметь возможность, чтобы можно было посмотреть в спасительный план Божий, и чтобы мы могли нашу веру укрепить в Его Слове, и таким образом, чтобы мы имели доверие к Нему в убеждении того, то, что у Бога все проходит в правильное время и правильным образом. Речь действительно идет о том, чтобы мы в это такое серьезное время в первую очередь смогли узнать, распознать о обетованиях Божьих и Слова и могли в них верить, а потом лично могли их пережить. Я не верю в то, что этого достаточно, то, что мы как по отдельности где-нибудь являемся какой-нибудь составной частью, которая не была Богом приведена к существованию, к жизни. И таким образом это дело не имеет никакой перспективы, чтобы устоять перед Богом. Кто хочет быть блаженным, тот должен покинуть собственный путь и собственные мысли, как нам об этом в Исаии в 55 главе ясно говорится. И он должен возвратиться к Господу и найти тот путь, который ведет к жизни. Ведь так оно написано в Матфея в 7 главе, в 14 стихе. «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и только немногие находят его. Но широки врата и просторен путь, ведущий в погибель, и много тех, которые входят на нем туда». Давайте же мы подойдем к тому тексту, который мы уже совместно читали. Ведь Господь Иисус уже тогда заявлял о том, то, что люди исследовали Писание, будь это днем и ночью, но к Нему они не приходили. Его они критиковали. Давайте же подумаем о книжниках, которые особенно исследовали Писание. У них ведь уразумение не было открыто, чтобы можно было понять, что тогда происходило. Видите, Бог послал своего пророка по имени Иоанн, и это написано в Евангелии от Иоанна в первой главе. Такое прекрасное предложение. «И выступил муж, посланный Богом, его имя было Иоанн». Было много веронаправлений. Были мужи, которые были даже научены во все эти направления, а другие закрепились на этих направлениях. Но потом, когда исполнилось время, то Бог начал действовать, то Бог говорил. И то, что Он обетовал, это Он просто поставил посреди народа, и каждый мог в это верить, кто хотел верить, а кто не хотел, тот тогда проходил мимо этого действия Божьего. И я спрашиваю уже сейчас, какая бы у вас была реакция, остались бы вы в преданиях, во всех этих прекрасных традициях и в праздничных богослужениях, или бы вы имели мужество, чтобы можно было выйти в пустыню иудейскую, чтобы можно было услышать человека, который не был теологом, который не имел никакую мантию, у которого не было поднятого воротничка. Это был муж пустыни, на нем была верблюжья шкура, и он был припоясан кожаным ремнем, и он был таким человеком, о котором можно было бы сказать. Да, он ведь вообще нам ничего не может сказать. Где ведь он обучался? Какому направлению он принадлежит? Видите, мои уважаемые дамы и господа, пути Божьи, они совсем, совсем другие, чем наши пути. Самое важное, чтобы мы в эти дни смогли распознать путь Божий с человечеством, а потом, чтобы мы были готовы все традиции и предания оставить позади нас, и чтобы можно было принять решение для Господа, и чтобы можно было с Богом идти вперед. Сегодня утром у нас будет просто такая тема, как община живого Бога и обетования, которые Бог дал, и так далее. И я хочу прочитать дальше из Библии, и я хочу взять 1 Тимофея, 3 главу. 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. И я просто исхожу из того, то, что большинство из нас знакомы с библейскими текстами. И я буду читать из Библии доктора Менге. Она мне просто в разговоре более приятнее. 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Но если мой приход затянется, то ты должен иметь ясность в том, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть община Бога живого, столб и основание истины». Община живого Бога, она не может существовать во лжи и обмане. Она не может быть основана на человеческом слове. Сама община является столпом и основанием истины одновременно. Итак, она является носительницей Божьей истины. Иисус сказал, «Кто от истины, тот слушает Мой голос». И Он сказал, «Кто последует за Мной, тот не останется во тьме, но он будет иметь свет жизни». Итак, первоначальная община должна оставаться до самого конца такой, какой она была в самом начале. Итак, посмотрите, у Бога все остается так, как оно все было призвано к существованию в самом начале. Уже даже в естественном творении все осталось при старом. Та пшеница, которая росла при Адаме, она растет сегодня. Те же самые деревья, те же самые плоды. Все творение, все остается в Божьем порядке, как оно и в самом начале было установлено. И все приносит по роду своему. И также в общине живого Бога ведь ничего не может измениться, так как Иисус строит свою общину. Если методисты, баптисты и кто бы они ни были, если они все строят, тогда это может быть по-другому. Но мы заинтересованы в том, чтобы можно было узнать, что есть община и кто к ней принадлежит. Ведь сегодня это вопрос. В первую очередь из этого места Писания выходит то, что община Божья одновременно является Домом Божьим. Бог хотел жить посреди нас и хотел ходить посреди нас. Точно так, как Бог во Христе открыл Себя лично, точно так же Он хочет Себя открыть через общину и в общине. Но эта община должна быть пронизана Божьей истиной, и она должна быть сама, быть носительницей Божьей истины и должна быть столпом и основанием Божьей истины. И эта Божья истина, она неразделяема, она не смешивается, она пребывает до самого конца, чем она и была в самом начале. И я хочу также это ясным образом подчеркнуть и прочитать несколько мест Писаний, которые нам покажут то, что уже от самого начала были побочные развития. И тоже в первом христианстве, или жить несколько лет позже, после основания общины были такие мужи, которые возвещали другое Евангелие, которые приносили свои собственные учения, которые больше не соответствовали с первоначальным Божьим откровением. И тоже Павел уже говорил об этом, ведь там есть такое убедительное место во 2 Коринфянам 11 главе, и именно в 4 стихе. «Ибо когда кто-то приходит и возвещает вам другого Иисуса, которого мы не возвещали, или когда вы принимаете другого духа, которого вы не принимали, или другое Евангелие, которое вы не получали, то вы прекрасно позволяете себе это». Это просто нужно сейчас себе такое представить. Прошло только короткое время после основания новозаветной общины, где все было по Божьему первоначалу. Там не было никаких собственных мыслей или учений, но действительно был Божий организм, который Богом был призван к жизни, как община, как место откровения Господа. Ведь Пятидесятница остается незабываемой, ведь она ж была днем основания новозаветной общины. Но, как мы уже подчеркнули, отклонения, они пришли очень рано. И если я сегодня это замечание должен дать с болью, тогда я вас попрошу, чтобы вы правильно поняли. Сегодня мы имеем почти что дело со всеми отклонениями. Возвещение первоначального Евангелия и Божье чистое учение и практика, ведь в первоначальной общине все это незнакомо. Сегодня ведь все отклонения представляются как правильными, а первоначальное возвещение по апостольскому образцу, оно ведь сегодняшними экспертами, знатоками, сметается со стола налево и направо и считается как лжеучение. А что такое лжеучение? Лжеучение — это то, которое ведет в заблуждение. И поэтому это здесь нужно ясно изречь и распознать. То, что все нужно проверять по слову. Уже в первом послании, в Откровении, во 2 главе, которое направлено к общине в Эфесе, там написано: «Ты испытал, проверил тех, которые выдавали себя за апостолов, и ты распознал в них лжецов». Да, почему же? Как можно было различать? Как можно знать, правильно ли это или неправильно? Соответствует ли это или нет? Ведь мы имеем прекрасную возможность для сравнения, когда Святое Писание берешь как основание, как масштаб, в котором все нужно проверять. Не то, что когда-то было введено, но то, что в самом начале было дано Богом. В начале было Слово. Я прочитаю дальше. Из Галатов 1 главы. Конечно же, нам всем это знакомое место, Галатам 1 глава. Здесь нам говорится следующее, именно с 6 стиха. «Я должен удивляться, что вы так быстро отпадаете от того, кто по милости Христовой призвал вас и обращаетесь к другому Евангелию». Да, ведь в принципе взять есть только одно Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, о котором Павел сказал «по моему Евангелию». Но были такие люди, которые первоначальное Евангелие исказили за свой счет, которые первоначальному Евангелию дали мощное собственное толкование и таким образом отклонились от того, что Бог хотел предпринять. Итак, вы можете сказать, разве это так ужасно? Это намного больше, чем ужасно. Нету ни одного человека, который имел бы право, чтобы Божье Слово можно было бы хоть в наименьшем изменить. Наш Господь ведь еще в Матфея в 5 главе сказал со ссылкой на Ветхий Завет, то, что ни одна иота и ни одна черточка не исчезнет, не пройдет. Он сказал, небеса и земля пройдут, но мои слова никогда не пройдут. Самое наименьшее изменение оригинального слова скрывает в себе духовную смерть. И для этого я хочу дать пример из сада Эдемского. Ведь там все началось. Бог сказал, от всех деревьев из сада ты можешь есть. Только от этого дерева ты не можешь есть. Вы можете об этом прочитать. Когда сатана проговорил через змея, то он сказал как раз-таки наоборот. Он сказал, разве Бог сказал, вы не можете есть от всех деревьев? Только малюсенькое изменение. А потом еще он добавил, вы, конечно же, не умрете. Но Бог сказал, в тот день, когда ты от этого дерева вкусишь, ты умрешь смертью. Сатана же в первую очередь перевернул слово, а во вторую очередь он сказал, «Вы не умрете. Бог знает то, что вы будете мудрыми. Что поможет какая-то мудрость, если с этим связана духовная смерть? И если нас потом еще ожидает погибель? Так как мы читали в слове, вы исследуете Святое Писание и думаете, что через это будете иметь вечную жизнь, но ко мне вы не хотите прийти. Божье Слово должно ведь сохраняться в оригинале, и все свидетельство Слова Божьего ведь имеет в себе как центральный пункт Иисуса Христа, нашего Господа и Искупителя, о котором написано «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом, и Слово стало плотью и жило посреди нас, и мы видели Его славу». Ведь это дело очень-очень серьезное. В оригинальном Слове находилась вечная жизнь, общение с Богом. Ведь Адам и Ева, они вообще ничего бы не знали о смерти, о болях, о проблемах, о болезнях, если бы они не приступили бы Слово, и если бы не покинули Его, и не прислушались бы к влиянию врага. Итак, по праву можно сказать, кто остается в Слове, тот остается в Боге, а кто выходит из Слова, тот покидает Божью область. Иисус сказал в Иоанне в 15 главе, «Если мои слова пребудут в вас, и вы пребудете во мне, ведь это ж Божье построение, так как все выходит из слова, и без него ничего бы не стало, что уже есть». Итак, речь идет о том, чтобы можно было различать, где мы имеем дело с истинным возвещением первоначального Евангелия Иисуса Христа и также с апостольским учением и практикой для общины, или жить, где мы имеем какое-то дело с человеческими преданиями. Не везде там, где говорят «Христос здесь и там», то поэтому Он уже там находится. Он находится там, где почитают Его Слово, да, там, где Он Сам может говорить и может обращаться к нам. Я хотел бы прочитать из послания к Титу, 2 главы. Здесь нам говорится о том, чтобы мы пребывали в правильном учении. И я хочу сейчас специально быстренько прочитать больше мест из Библии, чтобы вы знали о том, то, что не я это говорю, но то, что Божье Слово относительно этого очень ясно и четко дает нам поучение. Послание к Титу, 2 глава, 7 и 8 стих. Тит, 2 глава, 7 и 8 стих. «И в любом отношении показывай им в себе самом образец добрых дел, в учении покажи неподдельность, достойную серьезность и здравую, неоспоримую речь, чтобы всякий противник чувствовал себя постыженным, потому что не может сказать о нас ничего плохого. Здравое учение делает людей здоровыми, которые его слушают. Какое-то учение, которое в себе имеет болезнь, оно людей духовно делает больными, ведет их в заблуждение и дестабилизирует людей. Итак, в учении покажи неподдельность. Теперь мы прочитаем из второго послания к Тимофею, 3 глава, с 10 стиха. Второе к Тимофею, 3 глава, с 10 стиха. «Но ты взял себе в качестве прикладного шнура мое учение и мой образ жизни, мое стремление, мою веру, мое долготерпение, любовь и терпение». И потом 14 стих. «А ты оставайся верным тому, чему ты научился, и что стало для тебя полной уверенностью. Ты ведь знаешь, от каких учителей ты научился этому, и знаешь с детства святые писания, которые в состоянии сделать тебя мудрым для спасения через веру, основанную на Христе Иисусе. Всякое, данное Духом Божьим, Писание полезно для научения и для обличения, для исправления и для воспитания в праведности, чтобы Божий человек был совершен и полностью вооружен ко всякому доброму делу. Ведь нельзя просто сказать то, что учение, оно не важно. Это правда. То, что самое важное, это наше личное спасительное переживание. Но потом мы читали во 2 Коринфянам, в 11 главе, то, что там возвещают другого Иисуса и получают другой дух, и возвещают другое Евангелие. Да, но если оно так, то, что все стало по-другому, и больше ничего не осталось в оригинале, тогда ведь у нас сегодня есть важное поручение, чтобы со всей серьезностью можно было исследовать Писание, как это делали те в Вереи, чтобы можно было распознать, так ли оно, или мы пошли на поводке врага и какие-то вещи приняли за истину, которые не являются истиной, или считали какие-то вещи правильными, которые неправильны. Из 2 к Тимофею я прочитаю из 4 главы. 2 к Тимофею, 4 глава, с 3 по 5 стих. «Ибо придет время, когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать себе по собственным похотям учителей за учителями, потому что желают, чтобы им пощекотали уши, а от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням. Но ты оставайся трезвым в любом отношении, бери на себя страдания, совершай труд проповедника Евангелия, и это время придет, так мы об этом здесь читали, и время уже пришло. Мои уважаемые дамы и господа, братья и сестры, каждый раз, когда я читаю это место из Библии, то я просто внутри побужден. оно для меня. Если же речь идет о том, чтобы оценить какое-то дело, оно для меня наверняка имеет самое большое значение из Библии. И я не хочу от вас это скрывать, почему оно так. Вы можете в это верить или же нет. Но я в действительности слышал несколько раз в своей жизни голос Господа. Я говорю об этом с открытой Библией перед Богом, который будет однажды судить живых и мертвых. Я знаю то место, я знаю время, и я знаю, что Господь сказал. И сейчас почти что прошло уже 8 лет, когда в последний раз говорил Господь ко мне. Он сказал: «Собери мне мой народ». И кто читал «Вестники миссии», тот знает о всех подробностях. Иногда это меня огорчает, то, что я уже много лет не слышал голос Господа. В этом я признаюсь. Но Бог есть Бог, и я не могу Ему говорить, что Ему делать. Если я Его раб, тогда ведь не я управляю им, но тогда Он управляет мной. Но это произошло во французском портовом городе, в Марсее. Когда я много лет назад там проповедовал слово, то это произошло утром, так как я после этого переживания посмотрел на часы. Было без 5:05 утра, когда это переживание закончилось, и громкий голос Господа разбудил меня, и Он всегда исходил справа, сверху, никогда не слева, никогда не сзади, но справа, сверху. И мне было сказано: «Встань и прочитай 2 к Тимофею, 4 глава». И я немножко колебался, потому что было холодно в помещении, и я просто не знал, одеваться ли мне. И в тот момент, когда я колебался и зашел во второй раз, голос Господа, но еще мощнее, и было сказано: «Поднимись и прочитай 2 к Тимофею, 4 главу». Я, конечно же, вскочил, взял свою Библию, которая лежала на маленьком столе, и я начал читать с 1 по 5 стих. А потом я начал снова с 1 стиха. И когда я подошел ко 2 стиху, то я получил ответ. И я знал, почему мне было сказано, чтобы прочитать этот текст из Библии. И здесь написано во 2 стихе: «Возвещай слово, выступай с ним. Приходишь ты в удобное или не в удобное время, обличай, делай выговор, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения». Мое прямое поручение, согласно Божьему призванию, со 2 апреля 1962 года, заключается в прямом возвещении Слова Божьего. И я не нахожусь здесь, чтобы рассказывать какие-то истории или чтобы говорить о притчах. Я нахожусь здесь, чтобы можно было Слово Божье возвещать, которое пребудет во веки вечные, и именно так, как оно нам было передано. Итак, если мы говорим о общине Господа, которая является столпом и основанием истины, тогда мы должны согласиться с тем, то, что мы, как носители Божьей истины, которая нам была доверена, то, что мы не можем позволить никакого смешивания. Если же Бог нас предназначил к тому, чтобы мы были носителями Его истины и передавали ее дальше, то тогда давайте жить вместе, перемем это поручение и будем от сердца Бога просить о том, чтобы Он нас через Своего Духа смог крестить в Свое тело, в свою общину, чтобы в действительности ничего человеческого не могло проникнуть, не говоря уже о вещах врага, и чтобы все это могло распространиться в общине Господа, но чтобы Бог сам окончательно в конце дней, в которых мы сейчас живем, чтобы Он еще раз смог призвать к жизни общину, которая будет подобна первоначальной общине в учении, в жизни, в практике и во всем том, что к этому принадлежит. И вы распознаете то, что относительно этого есть обетование в Святом Писании. Еще 2-3 места, что касается общины. Из послания к евреям, 12 главы, я хочу прочитать с 22 по 24 стих. Евреям, 12 глава, с 22 по 24 стих. «Вы приступили к горе Сиону и городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и ко многим тысячам ангелов, к торжествующему собранию и к общине первородных, записанных на небе, и к Богу, судье всех, и к духам завершенных праведников, и к Иисусу, посреднику Нового Завета, и крови, кропление, говорящее о лучшем, нежели кровь Авеля». И тоже здесь говорится о общине живого Бога, о первородных, которые записаны в небесах, которые не являются только членами в какой-нибудь церкви или свободной церкви, или членами какого-нибудь особенного веронаправления, но которые имеют уверенность, то, что их имена записаны в книге жизни Агнца, то, что они заново рождены, то, что они не только являются детьми человеческими, но стали детьми Божьими через личное спасительное переживание с Иисусом Христом, нашим Господом. И я думаю, то, что такие места из Библии, они очень-очень важны. И если здесь написано, то, что вы приступили к городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму, разве не сказал Павел, то, что мы здесь только гости и чужие, а наш дом там, в вышине, и уже о Аврааме написано то, что он жил в палатках и искал тот город. Вы можете это прочитать в 11 главе в послании к евреям. То, что он искал тот город, который имеет твердое основание, и строитель которого Бог, этот новый Иерусалим, город Божий, он ведь вместе с общиной, с первородными приводится взаимосвязь. И первородные, они имеют участие в первом воскресении. И поэтому ведь написано в Откровении, в 20 главе, «Блажен и свят тот, кто имеет участие в первом воскресении. Над ним вторая смерть не имеет никакой власти». В Откровении, в 21 главе, с 9 стиха нам говорится следующее. Откровение, 21 глава, с 9 стиха. «И пришел ко мне один из семи ангелов, которые имели семь чаш, наполненных семью последними казнями, и сказал мне: „Пойдем, я покажу тебе невесту, жену Агнца“. Затем он вознес меня в духе на большую высокую гору и показал мне святой город Иерусалим, как он спускался с неба от Бога, украшенный славою Божьей. Сияние света его было подобно драгоценнейшему камню, как кристально сияющий яспис». мы не можем здесь читать целые главы. Самое главное, чтобы мы распознали то, что Бог во Христе произвел искупление. Христос был первородным посреди многих братьев. И все, которые были рождены через Божье семя Слова и через Духа Святого, к этой живой надежде, они также через Святого Духа будут введены в тело Господа. 1 Коринфянам 12 глава, 12 и 13 стих. Здесь, после свадебного пира и после тысячелетнего царства, невеста потом называется женой Агнца. В Откровении в 19 главе мы прочитаем или же видим такой термин «невеста». Я прочитаю 7 стих. Откровение, 19 глава, 7 стих. «Будем же радоваться и ликовать, и воздадим ему славу, ибо настал брак Агнца, и невеста его приготовила себя». Возлюбленные, я не могу по-другому. Я просто должен по поручению Божьему сказать людям истину. И я должен обетования и пророчества, которые были даны на наше время, на последние дни, я должен их вовлечь в возвещение. Мы нуждаемся в Божьей духовной ориентации, мы нуждаемся в указателе пути с небес. Мы должны уметь читать знамения и должны понять, какому серьезному часу человеческой истории мы действительно подошли. Я не преувеличиваю, так как я говорю на основании исполнения библейского пророчества, это можно сказать, то, что мы можем рассчитывать вскоре на возвращение Иисуса Христа. Действительно, вскоре. И я не боюсь этого говорить. Кто хочет спорить, тот пусть это не делает со мной. Тот пусть разбирается с Богом и с Божьим Словом, только не со мной. Я не писал эти вещи, я не говорил их. Я только их передаю дальше. И мы в действительности рассмотрим еще много мест из Библии, которые относительно этого дадут разъяснение, чтобы мы могли знать и распознать то, что мы сейчас не только живем в последнем времени, но мы живем в конце последнего времени. И я к этому хочу прочитать только два места, так как это сегодня утром не является нашей темой, но для того, только чтобы вам показать, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, наш Господь действительно говорил о последнем времени, о многих лжепророков, лжехристов и так далее, которые придут и ведут в заблуждение многих. И Он предупреждал нас, чтобы мы не следовали за ними. И здесь мы можем заново принести это предупреждение. То, что все, что происходит, нужно проверять, и именно по Слову Божьему. Не из собственной позиции, но кто хочет по-Божьему проверить и распознать, соответствует ли это дело, тот должен встать на почву Слова Божьего и судить все по Божьему видению. Но послушайте, пожалуйста, что Господь здесь говорит так ясно. Матфея, 24 глава, 8 стих. Да, может быть, мы все же прочитаем 6 стиха. «Также вы услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не пугайтесь этим, ибо это должно так прийти. Но это еще не конец». Давайте обратим внимание на правильную формулировку. Так оно должно прийти, но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, а также придут времена голода и произойдут тут и там землетрясения. И теперь подходит восьмой стих. Все же это есть только начало схваток. Это не конец. Это только вступление к концу. Начало схваток. Павел посмотрел на конец этого отрезка времени, в котором мы живем, и он пишет к Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, в 3 стихе. «Ибо когда они скажут, теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину, и они, конечно же, не избегут». Господь Иисус, в общем, говорил о вступлении, которое вело к концу, о войнах и военных слухах, и у нас все это уже было. Один континент был затронут войнами, другой наводнениями, другой землетрясениями, ведь разные катастрофы сходили на эту землю, и это еще будет больше. Но если речь идет о том, чтобы мы могли распознать, что в самом конце произойдет, тогда ведь не будет больше идти речь о войнах и военных слухах. Тогда ведь будет мир и безопасность. Там, где Божье Слово немножко входит в политическое развитие, там мы тогда должны войти в это развитие и должны его рассмотреть. Я не пророк, но я, по милости Божией, так же пророческую часть спасительной истории получил от Господа. Нету никакого человека, который смог бы себе что-то взять, если только ему не будет дано это от Бога. И все, которые меня знают уже годами, они знают то, что я много лет назад уже говорил заранее о объединении нашей страны. И я о господине Горбачеве, я думаю, это было в 1985 году, когда он пришел к власти в Советском Союзе, то я сказал, это есть тот муж по сердцу Божьему. И если вы все следили за этим, дорогие слушатели, сколько было конференций с тех дней, в которых шла речь о мире и о разоружении, и он был тем, который делал смело эти предложения, и мы видим то, что это развитие, которое пришло из народа, оно захлестнуло политиков. Это не были политики в последние годы, и особенно в последние месяцы, которые делали политику. У политиков были трудности, чтобы следовать за всем тем, что происходило посреди народа, и то, что на улицах и так далее происходило посреди народа. Почему оно все так происходит? И как мы уже сказали, то, что это не наша тема сегодня утром. Сегодня, после обеда, мы войдем во все эти вещи, чтобы можно было вам ясно показать, каким образом так же и в этом исполняется библейское пророчество. Хотите ли вы это принять или нет? Но так же и последняя книга Библии, она ведь до недавнего времени еще была запечатана семью печатями. И кто уже читал церковную историю, тот может там найти такое, то, что особенно Мартин Лютер, самый величайший муж, которого мы имели в этой стране, он с откровением ничего не мог начать. Он даже помышлял о том, внести ли вообще это в Библию. Что же это было? Конечно же, это таинственная книга. И когда время еще было не исполнилось, то, конечно же, все эти вещи невозможно было понять. Там не было никакого доступа. Только тогда, когда для определенных вещей в Царстве Божьем и также всеобщее, когда для библейского пророчества приходит время, только тогда Бог открывает нам уразумение для этого. И только тогда мы можем распределить все эти вещи по-библейски, к как они Господом были запланированы, и как о них заранее было сказано. В общине Господа были установлены разные служения для созидания. Я прочитаю к этому место из Библии, из 1 Коринфянам, 12 главы, 28 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. И здесь написано следующее. «И именно Бог поставил в общине». Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Мы ведь сегодня говорим о новозаветной общине, в ее первоначальном предназначении, как Бог ее определил. Мои уважаемые слушатели, я хочу вас спросить, где есть такая община сегодня, где действительно библейские служения, не так, чтобы кто-то сказал, то, что якобы ангел принес мне скрижали с небес на той или на той горе, и я их переписал, а потом ангел их снова забрал, и я людям навешал лапшу. Об этом деле я вообще даже не говорю. Я не говорю о таких людях, которые себя представляют как пророки. Если же идет речь о пророках в Слове Божьем, или апостолов, или о учителях, которые были поставлены в общине, тогда ведь речь не идет о каких-то фантазерах, которые заимели когда-нибудь свою идею, чтобы можно было принести ее народу. Мы не нуждаемся ни в каком ангеле, который сошел бы со скрижалями с небес, чтобы нам что-то принести. Бог ничего не забыл. Напротив, Бог ведь даже возвестил проклятие над каждым, кто завершенному свидетельству Святого Писания что-то добавит. И это написано в последней главе Нового Завета. Написано очень ясно и четко. И я могу это прочитать. Откровение, 22 глава, 18 стих. «Я свидетельствую всякому, кто слышит слова пророчества этой книги, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог казни, о которых написано в этой книге». Какая-то добавка, она смертельна? Она просто смертельна. Бог ничего не забыл. Ведь никто не может прийти и сказать, «Минуточку, там чего-то недостает». Нету никакого недостатка. Мы имеем Ветхий и Новый Завет. И они оба завершены. И Павел даже пошел так далеко и сказал, то, что ни у кого нету никакого права, чтобы какому-нибудь завещанию еще что-то добавлять. Уже даже в земном завещании это было бы криминально, если бы после смерти того, кто установил его, чтобы можно было еще что-то написать, что ему хотелось, а к Божьему завещанию нужно еще что-то добавлять? Ведь это ж такое дело, о котором нужно поразмыслить. Божье завещание, оно пришло в силу с тем, кто его учредил, и это Иисус Христос, наш Господь. И Он сказал при последней вечере, «Это есть Новый Завет в Моей крови». Он сделал завет, и поэтому у нас есть Ветхий и Новый Завет. Бог ничего не забыл. Таким образом, через лживые толкования и вдохновения проникли многие вещи, которых не было в первоначальном возвещении, не говоря уже в общине живого Бога. Итак, Бог установил в общине пророков, учителей, апостолов и так далее. Я прочитаю к этому еще из послания к Ефесянам, 4 главы, 11 и 12 стих. Здесь говорится о Иисусе, и именно Он есть Тот, кто поставил одних апостолами, других пророками, других евангелистами, других пастырями и учителями. Теперь идет обоснование, чтобы сделать святых способными для исполнения служения в общине, для построения тела Христова. Община Господа образовывает тело, которое состоит из многих членов. И эти служения были поставлены, учреждены для духовного созидания. Не каждый может быть пророком или апостолом, это определяет Бог. И нету никого, кто бы мог сам о себе сказать «я пророк» или «я апостол». И тогда можно сразу было бы сказать «забудь все это». Есть только служения, есть служения, которые Бог установил в общине, но нету никого, кто бы поднял бы свой нос ввысь и сказал бы сам о себе «я являюсь тем или тем». Я хочу прочитать еще из Матфея 23 главы. И именно по той причине, чтобы всем нам можно было показать то, что в Новом Завете также были возвещены пророки и служения. И также было сказано о нашем Господе. Матфея, 23 глава, 34 стих. «Поэтому, смотрите, я пошлю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы одних из них убьете и распнете, а других будете бичевать в синагогах ваших и преследовать из города в город». Я не знаю, почему оно так, но вы можете сами дальше прочитать в этой главе. Истинных верующих их всегда преследовали. Их побивали камнями и убивали, потому что они были носителями Божьей истины. Здесь говорит наш Господь в 35 стихе, «чтобы пришла на вас вся праведная кровь, пролитая на земле от крови праведного Авеля до крови Захария, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником для сожжения жертв». Ведь во все времена слушали лжепророков, потому что они возвещали людям какие-то вещи, которые им подходили. Истинные пророки, которые возвещали чистое слово по поручению Божьему, которые возвещали истину, их всегда преследовали, их всегда побивали камнями и так далее. И все равно же Господь обетовал: «Я пошлю к вам пророков». Так мы об этом читали. И особенно я попрошу, чтобы вы сейчас это приняли серьезно. Не ради меня, но ради вас. Ведь речь не идет о моем блаженстве. Ведь в конце концов речь идет о вашем блаженстве. Если вы имеете серьезно в виду с вечностью, и так как мы сейчас вошли в пророческую фазу, это значит, мы вошли в такой отрезок времени человеческой истории, где библейское пророчество исполняется. И поэтому для этого было необходимо пророческое служение, чтобы можно было пророческое слово, которое сейчас такое актуальное, чтобы можно было его сейчас возвещать в Божьем значении, и чтобы можно было его в правильной взаимосвязи принести. Ведь этого недостаточно, чтобы я одел какую-нибудь мантию, или чтобы я выступил как голливудский евангелист и громко говорил бы о исцелениях и о многих других вещах, а потом бы покинул бы еще зал и место. Люди имеют право, Богом данное право, чтобы быть проинформированными, чтобы можно было услышать истину, чтобы можно было узнать о исполнении библейского пророчества. Мы ведь не можем просто играть немножко в религию и иметь просто какое-то прекрасное богослужение, где будет играть орган и где будет играть музыка, а потом будем ожидать, когда мы скажем «Аминь», а потом побежим быстренько домой. У Бога есть много больше для нас. И так как это было при первом пришествии Христа, я думаю, то, что это очень важно, чтобы об этом сказали. Если доктор Ларкин правильно подсчитал, то при первом пришествии Христа исполнились 109 пророчеств из Ветхого Завета. Обо всем было заранее сказано, о рождении Христа до вознесения в небеса, о служении, о страдании, о смерти, И о всех подробностях было сказано в библейском пророчестве, что касалось первого пришествия Христа. А теперь я вас спрашиваю, мои уважаемые дамы и господа, драгоценные слушатели, возлюбленные братья и сестры, разве книжники того времени не должны были распознать то, что столько много пророчеств, о которых они в принципе знали, но не имели понимания о их исполнении, и которые в их время исполнились? И сегодня можно было бы схватиться за голову и задать вопрос, как вообще такое могло быть возможным? То, что люди на земле, которые пели «Аллилуйя», которые имели богослужение, которые приносили жертву, которые пели каждый псалм, пели с одушевлением и прошли мимо того, что Бог сделал с трубами и с литаврами. Было ли оно так или нет? Наш Господь сказал, «Как часто я хотел вас собрать, как курица своих цыплят, но вы этого не хотели». Это просто непостижимо, то, что люди, да, народ израильский, народ Божий, сегодня бы сказали, то, что христианство, духовные вожди не имеют никакого видения. Но посмотрите, Бог всегда делает свои вещи по-своему. Он посылает своих рабов и пророков, чтобы можно было напрямую говорить и открывать, о чем идет речь, и что должно произойти. Был один Ной, был один Авраам, Моисей, Илия, были мужи Божьи во все времена, которых Господь особенным образом мог использовать, через которых Он мог говорить, и также мог показать, что должно произойти или что происходит. И если жить при первом пришествии Иисуса Христа исполнилось столько много пророчеств, и библейское пророчество пришло в действие, а духовные вожди все равно же это не видели, тогда ведь нету никакого смысла, чтобы мы их судили, но чтобы мы били себя в грудь и задали себе вопрос, смог ли я распознать Бога в Его действии на сегодняшнее время? Вижу ли я пророческое действие Слова Божьего? Поняли ли мы, чтобы только судить о том, что тогда люди не распознали, это сегодня никому из нас не поможет. Мы только должны из этого извлечь урок, чтобы мы не сделали ту же самую ошибку. Тогда выступил муж, посланный Богом. Я люблю это изречение. Было много мужей, которые читали из Торы, многие, которые имели свои богослужения в каждую субботу, и Господь должен был сказать в Марке в 7 главе, в 7 стихе, «Но напрасно они чтут Меня, потому что делают учениями заповеди человеческие». И потом продолжается дальше. «Этот народ приближается ко Мне своими устами, но не сердцем». Есть сегодня столько много в христианстве, и я не сужу. Я сам хочу, чтобы моя связь к Богу была еще ближе. Я не нахожусь здесь как критик. Я стою здесь с глубокой болью в моем сердце, так как я хочу сам быть блаженным, и я хочу, чтобы все те, которые слушают Божье Слово и верят в Него, также были блаженными. Но ведь речь идет просто о том, чтобы мы были приведены в связь с Богом. Есть такие люди, и я немножко знаком с этим. Одни говорят, я связан с тем или с другим евангелистом. Вы ведь знаете все эти изречения людей. И тогда мне снова становится больно в сердце. Мы ведь не связаны с каким-то человеком. Мы должны иметь связь к Богу. И эта связь, она просто необходима. Бог может использовать людей. И сегодня после обеда я, может быть, упомяну брата Бранхама, которого Бог особенным образом использовал. И если я с этим так уже могу сделать вступление, если мы, например, подумаем о времени перед Реформацией или жить о самой Реформации, которая началась, тогда ведь нельзя никак по-другому. Тогда ведь нужно упоминать людей, которых Бог использовал. И я сейчас в прошлые выходные был в Чехословакии, и вот там праздновали Яна Хуса. Там праздновали день смерти предреформатора Яна Хуса, которого сожгли в Константине 6 июля такого и такого-то года. И это стал государственный праздничный день. Были мужи, которых Бог использовал? Был ли там Ян Гус или Мартин Лютер здесь? Или же Эразм в Роттердаме, Кальвин в Женеве, Цвингли в Цюрихе? Или был ли Уиклиф в Англии? Были мужи. И также позже, был ли это Джон Весли или Вильям Бус? Ведь были мужи в церковной истории. Как и были пророки и апостолы, точно так же были мужи, которых Бог мог использовать в свое время. Ведь можно было бы поговорить о Спеджене, о Муди, о Финии. О многих можно было бы поговорить. Но это не наше задание. Я только это упоминаю, для того, что мы будем смотреть в прошлое и будем видеть, что произошло, но не распознаем то, что Бог делает сейчас, в данное время. Мы живем сейчас. И мы должны быть приведены на новую позицию согласно библейского пророчества в Царстве Божьем, чтобы можно было сейчас распознать, что Бог делает в наше время. Этого будет недостаточно, чтобы можно было распознать только прошлое. И там действительно этот муж Божий сказал такое точное слово. Люди прославляют Бога всегда за то, что Он делал в прошлом, и они прославляют Его за то, что Он еще будет делать в будущем. Но они проходят мимо того, что Он делает в данный момент. Это просто необходимо, чтобы мы сейчас смогли получить подключение к действию Божьему, чтобы мы Его нашли, чтобы мы смогли быть приведены с Богом в шаг и в согласие, чтобы потом можно было пережить завершение, и чтобы при возвращении Господа можно было пережить изменения и восхищение. Пусть никто не думает себе такое, что он когда-нибудь сможет запрыгнуть, когда ему это понравится. Ход Божий и вещи, которые происходят в Царстве Божьем, они имеют определенное развитие. Вы знаете, что написано в Луке в 16 главе, в 16 стихе, то, что закон и пророки были до Иоанна, а с того времени Царство Божье возвещается. А потом еще написано, и оно с прорывом прокладывает путь. И кто прикладывает усилия, тот проникает туда. Ведь нужно в Царство Божье быть перемещенным, чтобы вообще можно было распознать, что в Царстве Божьем происходит. Если, например, я бы не пришел в этот зал, тогда бы я не знал, что здесь происходит. Ведь нужно войти, проникнуть в какое-то дело, чтобы можно было знать, что происходит, не говоря уже о том, чтобы потом еще иметь в этом участие. Кто остается вне, тот гадает, а кто находится внутри, тот тогда распознает о всех вещах, о которых идет речь. Поверьте мне, все ставится на карту. И теперь идет действительно речь о том, и я не хочу никого пугать, Я только должен устоять перед моей совестью и перед Богом. И поэтому я должен обращать внимание людей на все эти вещи. То, что община живого Бога сейчас переживет свое завершение, так как мы находимся вблизи перед возвращением Иисуса Христа, нашего Господа. И мы ведь читали из Откровения 19 главы, Его невеста приготовила себя, и ей было дано одеться в блестящую белую льняную одежду. У Бога есть план с народом израильским. Это смоковница, как символ в Святом Писании. И их возвращение — это самое уверенное знамение того, то, что мы сейчас живем в последнем времени. И Господь сказал, «Когда вы все это увидите, тогда поднимите ваши головы ввысь, так как вы знаете». Не то, что вы подразумеваете или думаете, но то, что вы знаете, что ваше искупление приближается, да будет прославлено имя Господа за такие изречения. Но также и это уже что-то такое, к чему мы подойдем сегодня после обеда с Божьей помощью. И поговорим, каким образом относительно этого библейское пророчество набирает свое развитие в наши дни. Сегодня утром просто идет речь о том, чтобы мы просто знали, кто и кем является община живого Бога. И мы читали для этого Писание, она называется общиной из первородных. Христос первородный, а мы первородные. Он зачат от Духа, а мы зачаты и заново рождены от Духа для вечной надежды. Он первородный посреди многих братьев. В Нем и через Него было сделано Божье начало нового творения. И поэтому написано в Откровении в 3 главе, в 1 стихе последнего послания, то, что Он есть верный и истинный свидетель начала творения Божьего. Он есть второй Адам, был первый Адам, и от него вышло все человечество, и есть второй Адам, Иисус Христос, наш Господь. И точно так, как Он был зачат от Духа, а потом был рожден, точно так же и мы должны быть зачаты от Духа и должны быть рождены заново к вечной надежде. Из детей человеческих должны стать дети Божьи. Его Дух должен дать свидетельство нашему Духу, то, что мы стали детьми Божьими. В Евангелии от Иоанна в первой главе написано, «Все, которые приняли Его, им Он им дал власть быть детьми Божьими, именно тем, которые верят в Его имя». Если мы дети, пишет дальше Павел, тогда мы и наследники Божьи, и сонаследники Иисуса Христа. У нас, у верующих, есть великое будущее, а у неверующих вообще нету никакого будущего. У них нету никакой живой надежды, и это нам причиняет боль. Это нам жаль. Но я верю в то, что Бог еще соберет большой урожай. И то, что многие, я не хочу сказать то, что миллионы, я желаю себе это. Я желаю себе это, чтобы еще стали верующими миллионы, прежде чем придет к концу время милости, и суды Божьи коснутся эту землю. Это произойдет, то, что время милости подойдет к концу, и то, что Господь возвратится, чтобы можно было забрать своих во славу, и то, что потом начнется великий и ужасный день Господа, и людям будет страшно и ужасно здесь, на этой земле. Община живого Бога, искупленное множество на кресте на Голгофе, те, которые приняли Иисуса Христа и которые через Него получили вечную жизнь. Ведь об этом не надо много философствовать, когда говорится, то, что только тот, кто имеет вечную жизнь, тот может вечно жить. Только тот, кто имеет вечную жизнь, тот может вечно жить. И есть только одна форма вечной жизни, и это жизнь Божья. Бог от вечности к вечности. У Него нету ни начала, у Него нету ни конца. Бог открыл Себя в Иисусе Христе, нашем Господе, и так нам уже говорится в 1 Иоанне, в 5 главе, в 20 стихе, говорится следующее. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Но мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам видение, чтобы мы распознали истинного, и мы пребываем в истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». В той же самой главе, в 11 стихе написано, 1 Иоанна, 5 глава, 11 стих. И это свидетельство гласит так. «Бог дал нам жизнь вечную, и эта жизнь находится в Сыне Его. Кто имеет Сына, тот имеет жизнь, а кто не имеет Сына Божьего, тот не имеет и жизни». Как серьезны все эти слова. Не какое-нибудь религиозное действие, это не какое-нибудь обращение из католицизма в протестантизм, не поменять одну церковь на другую или жить свободную церковь на другую. Все это ничего не принесет. Должно произойти обращение к живому Богу во имя Иисуса Христа со всем сердцем, со всем разумением и со всеми делами, да, со всей жизнью. И только так Бог сможет продолжить свое дело в нас или жить то, что Он смог в нас начать. Ведь начало нужно сделать, и мы можем это прочитать в послании к филиппийцам, то, что Бог свое начатое дело завершит на день Иисуса Христа. Но если еще не было никакого начала, то как тогда должно быть завершение? В первую очередь Бог должен сделать начало, а потом должно быть продолжение после этого начала, а потом завершение. Как же человек хочет пережить завершение, если вообще не было никакого начала? Кто читает повествование о творении, тот найдет такие вещи, то, что там написано. «И в седьмой день Бог завершил свое дело и покоился от всего того, что Он сделал». Но ведь было начало. Было продолжение, а потом завершение. И точно так же в нашей личной жизни Бог должен сделать начало. Мы должны знать в нашей жизни о том дне, о том часе, где было сделано это начало, эта встреча с Богом, это обращение, это озарение через небесный свет, то, что произошел поворот к Господу. Итак, чтобы мы могли с Павлом сказать, «Я со Христом распят, и так не я уже больше живу, но Христос живет во мне. И то, что я сейчас живу, это я живу в вере в Сына Божьего». Ведь здесь не идет речь о каком-то учении, о какой-то идее, о каком-то познании. Здесь речь идет о Боге, о вечной жизни, о нашем блаженстве. И поэтому это возвещение истинного Слова Божьего, оно так важно. Давайте возвратимся ко всему течению времени, в котором мы живем. И я уже говорил то, что я хотел бы сегодня утром затронуть это, но дайте мне это ясно выразить. Там не только шла речь о смоковнице, но также и о всех других деревьях. И это можно прочитать в Евангелии от Луки, в 21 главе. И если жить, смоковница в Ветхом Завете была прообразом народа израильского, тогда ведь, что касается всех других деревьев, этим имеются в виду все другие народы. Я хочу это прочитать. Луки, 21 глава, с 29 стиха. «Затем он сказал им еще одну притчу. Посмотрите на смоковницу и на все другие деревья. Как только они распускаются, не только одно дерево, как только они распускаются, когда вы видите это, то сами знаете, что теперь близко лето. Так и вы, когда увидите все это сбывающимся, то знайте, что близко Царство Божье. И кто хочет знать о этом прообразе из Ветхого Завета, то это написано в Осии, в 9 главе, в 10 стихе. Там Израиль сравнивается как символ со смоковницей. В библейском пророчестве, знаете ли вы об этом или нет, но со дней Навуходоносора народ израильский был рассеян во все направления земли. И с того времени, как полководец Тит окружил Израиль в 70-м году после Христа, и тогда пришел конец, и тогда произошло последнее и окончательное рассеяние по всему миру. Но Бог в библейском пророчестве сказал, «В конце дней я вас соберу, приведу вашу землю из всех народов». Я об этом писал. И касательно этого есть очень-очень много мест из Библии. Если жить, здесь говорится о смоковнице, как о народе израильском, и то, что все другие деревья расцветут. И я хочу только коротко сослаться на то, что произошло после Второй мировой войны. Вся Азия, вся Африка, они сбросили с себя то ярмо, где они по отдельности находились под другими странами. Все стали самостоятельными. И все получили нейтральность или же суверенность. И если я только подумаю, то что во время Второй мировой войны 49 наций находились под английской короной. И с того времени все стали самостоятельными. Все сбросили себя ярмо и стали самостоятельными. Точно так же, как Израиль стал самостоятельным с 14 мая 1948 года. У нас есть государство Израиля, и уже несколько раз говорилось о том, как они восклицали и пели на улицах Иерусалимских. И что же мы видим, переживаем в нынешнее время? И я хочу, чтобы на это мы обратили внимание, и чтобы мы об этом поразмыслили. Сразу же после Второй мировой войны многие, многие сбросили себя ярмо и стали самостоятельными. Сейчас жить в конце этого поколения, этой эпохи, есть еще последние, которые ярмо сбрасывают с себя и которые просто сейчас должны пережить на основании библейского пророчества, чтобы они не были под другим господством, но чтобы они получили свою суверенность. Смоковница и все другие деревья, они расцветут. Израиль и все нации, они разломают ярмо и получат свою самостоятельность. И если я еще подумаю о библейском пророчестве, еще два места для этого. Одно из пророка Даниила, вторая глава, 21 стих. «Он есть тот, кто изменяет времена и обстоятельства, кто снимает царей и ставит царей, кто дает мудрость мудрецам и разум разумным». Бог делает все эти вещи так. Он снимает царей, Он ставит царей. Разве мы не видели это в пяти странах Восточной Европе за последние 5 месяцев, как Он снимает и как Он ставит? И все, что не подходит в пророческое течение, оно должно уходить, а что туда принадлежит, должно приходить. Я не занимаюсь много политикой, вообще даже нет. Но когда господин Хунекер при последнем посещении Горбачева в Берлине в прошлом году, то он, господин Хунекер, сказал, то, что эта стена еще будет стоять 100 лет, то из моих уст вышло такое предложение, которое я никогда не забуду. И когда потом господин Горбачев записал господину Хунекеру в гостевую книгу такое предложение, кто приходит поздно, того накажет история. А я еще добавил второе предложение и сказал, тебя она накажет. И оно просто так, то, что время поджимает. Мы ничего не имеем против какого-нибудь человека, и я не хочу также делать никакую тайну из того, то, что мне нужно было одевать форму Гитлер-Югенда, что обозначает форма гитлерской молодежи от переводчика. И это происходило в последние месяцы войны. Я знаю, какое давление производят из-за этого, и я не хочу никого обвинять. И это мне даже не подходит, так как я понял, что тоталитарные системы могут принести с собой. Итак, пожалуйста, не обижайтесь. Мы всем от всего сердца желаем Божьего благословения. Но мы благодарны. То, что лист истории перевернулся, мы благодарны за нынешнее развитие. И все же к этому нужно добавить то, что сейчас идет речь о исполнении библейского пророчества, ведь пророк Даниил видел, как 4 мировые царства переходило одно за другим, и последнее мировое царство было римское мировое царство. И кто знаком с историей, я себе даже это отметил, кто хорошо знаком с историей, тот знает, то, что уже часто называли Римское царство, Римское святое царство немецкой нации. То разделение, которое прошло через нашу страну посреди Европы, оно должно было быть убрано, чтобы вся европейская власть могла восстать, на которой позже будет скакать вся религиозная власть. И тоже касательно этого мы не можем быть яснее и входить во все подробности, но основание библейского пророчества, мы ведь уже говорили о этих вещах, не так потому, что мы получили какое-то особенное откровение, но потому что мы то откровение, которое нам уже дано было в Слове, мы его распознали в его исполнении. И в 1957 году я могу еще хорошо вспомнить о господине Шарле де Голле, который был высокого мнения о себе и верил в себя, и также в свою великую нацию. Он сказал тогда в Риме то, что речь идет о объединенной Европе от Атлантики до Урала. В 1957 году когда подписывали римские договоры. Почему римские договоры? Почему не договоры Вашингтона? Почему не договоры Москвы? Почему римские договоры? Римское царство, как оно было, вся Европа включена, сейчас должна быть объединена. И даже те же самые формулировки, как господин Горбачев это выдвигал наперед, и многие политики это переняли. Ведь говорят о всем европейском доме, в котором все будут иметь место. И один из наших политиков в Бонне процитировал место из Иоанна 14 главы относительно этого и сказал, «В доме отца нашего много жилищ». Вы можете себе такое представить? Он процитировал Иоанна 14 главу. Ведь это ж поистине ничего общего не имеет с политическим развитием. Но он произнес через свои уста это место из Писания и применил его со ссылкой к всему европейскому дому. Почему жить? В 1957 году договоры были подписаны, и мы знаем то, что до 1992 года все должно быть завершено, должен быть Центральный Европейский банк, все должно быть европейское, европейское, европейское. Почему все это? Потому что так оно заранее было сказано в библейском пророчестве. И что же мы прежде читали? Когда скажут сейчас мир и безопасность, вы разве не читали это в газетах? Везде. конференции по миру. Речь идет о разоружении. Должна быть безопасность здесь, в Центральной Европе. Нужно убрать ракеты СС-20. Нужно убрать крылатые ракеты. Убрать все. Уничтожить оружие. И можно почти что сказать, то, что мечи перекуют на Урала. Ведь политическое и религиозное развитие набирает свой ход. Мы должны следить быстро за всем этим делом и должны обращать внимание на все это развитие, чтобы из этого можно было взять уроки. Вскоре эта часть библейского пророчества исполнится. И тогда это будет властью номер один на земле. Как раз-таки это объединенная Европа, о которой идет речь. И тот мир, о котором сейчас борются, что касается разоружения, безопасности, это также является составной частью, которая принадлежит библейскому пророчеству и к его исполнению. И я уже читал слово из пророка Даниила. Я хочу еще коротко прочитать одно место из Луки 1 главы. И именно 52 стих. Здесь написано: «Он свергает властителей с тронов и возвышает низких». Бог все вещи имеет в своей руке. Все должно идти так, как Он это хочет, как Он это запланировал. Конечно же, некоторые уже задавали вопрос, почему должно произойти то или другое. Не задавайте эти вопросы, так как на них не так легко ответить. Есть такие вещи, которые для нас остаются неотвеченными. Что касается массовых убийств, особенно, что произошло с народом израильским, с евреями в Третьем Рейхе. И можно там действительно задать вопрос, как задал его один неверующий, атеист. Где был Бог, когда все это происходило? Есть такие вещи, как для нас людей, которые нельзя понять. Может быть, Бог в потустороннем мире даст нам на это ответ? Давайте же будем концентрироваться на те вещи, которые Бог предназначил для нас, о которых сейчас идет речь. Я хочу коротко обобщить все вместе, о чем мы сегодня говорили. Это была такая полнота, разнообразие мыслей и мест из Библии. Речь идет о общине живого Бога, о множестве, которое искуплено кровью, которая будет иметь участие в первом воскресении, будет иметь участие в славе. Речь идет о ее вызове, о ее приготовлении, о ее завершении, о дне возвращения Иисуса Христа. Речь идет о том, чтобы в общине живого Бога вновь обрели силу те наставления и та практика, которые были даны в начале, в раннем христианстве, чтобы все было устроено с Божьей помощью так, как это было в начале. Это главная цель. А затем речь идет об Израиле, как о совершенно естественном народе Завета Божьего, который уже вернулся более чем из 100 стран. И возвращается все больше людей, особенно из Советского Союза. Ибо и там Господь Бог сначала после восхищения через служение двух пророков вызовет 144 тысячи, пока не спасется весь Израиль. И далее речь идет о том, чтобы можно было распознать политически, что происходит сейчас. Общая конфигурация, и вы хорошо знаете, именно у вас это особенно заметно, что религиозные деятели сняли свои мантии и полностью перешли в политику. В последние времена действительно произойдет так, что люди религии будут заниматься политикой, а политики — религией. И все это сольется в единое целое, потому что одно должно быть соединено с другим. И таким образом они будут действовать рука об руку. А что придет потом, я это могу вам тоже сказать из Святого Писания. Потом придет бойкот, а потом начнется преследование всех тех, кто не присоединится к этой общей системе и не будет к ним принадлежать. Но на этих вещах мы сегодня в рамках этого размышления не можем подробно остановиться. Поверьте мне, мы живем незадолго до возвращения Иисуса Христа, прямо посреди исполнения библейских пророчеств. Мы видим то, что это последнее поколение, если об этом так можно засвидетельствовать. Я не знаю точно, был ли это МакГоверн, один из сенаторов в Вашингтоне, который открыто сказал, «Мы — первое поколение, которое должно понять, что мы — последнее». Итак, Бог с теми вещами, о которых идет речь, которые должны осуществиться, Он с ними имел начало. И все это придет к своему завершению. Вопрос заключается только в том, на какой стороне мы находимся, где будет наш конец, каким будет наш конец. Ведь конец придет всеобщее. Для верующих это будет переход в первое воскресение и изменение, а потом взятие во славу. Это есть то, куда впадает наш путь с Богом, чтобы потом можно было быть с Господом во всякое время. Но для других, которые проходят мимо Бога и Божьего Слова, для них это будет ужасное пробуждение. Самое великое разочарование будет у них. И оно будет действительно так, как Господь сказал. Будет плач и скрежет зубов. Это будут тяжелые упреки, которые люди будут делать себе и другим. Так же, как это было в одни Ноя. Муж Божий проповедовал год за годом. Достаточно долго. Но люди не верили и не замечали, пока не пришел день, когда разразился всемирный потоп. И тоже сейчас есть такие люди, которые не замечают, что есть убежище, и что погибель вскоре постигнет весь мир. Поэтому Бог посылает нам это наставление, предупреждение, это настоятельное предупреждение прийти к Нему, чтобы получить жизнь, вечную жизнь, а затем и вечное блаженство, чтобы быть с Богом в славе во веки вечные. В самом конце можно задать вопрос, кто принадлежит к общине живого Бога? Кто является собственностью Иисуса Христа? Кто получил прощение своих долгов и грехов? Кто имеет в сердце уверенность веры, что он принадлежит Господу? И уверенность, что тот, кто начал, доведет до конца, ко славному дню своего чудного возвращения. Я желаю этого себе и всем нам, чтобы никто не прошел мимо благодати Божьей, чтобы никто не погиб, но чтобы все нашли путь к Господу, обратились к Нему, были спасены и обрели блаженство. Иисус придет скоро. Готовы ли мы встретить Его? Являемся ли мы частью общины живого Бога? Являемся ли мы невестой жениха? Являемся ли мы телом главы? Ведь можно задать много вопросов в этом направлении. Бог послал нам пророков и апостолов. Он послал Свое Слово, чтобы исцелить нас, сделать здоровыми, чтобы дать нам Божью информацию. Благо человеку, который в это время слушает то, что Дух говорит общинам. Благо человеку, чьи уши не чешутся потому, чтобы можно было услышать что-то сенсационное, но чтобы можно было услышать Слово Господа. Ведь так оно написано у пророка Амоса, то, что придет время, так что Бог пошлет голод, голод по слушанию слова. И этот голод вскоре разразится в большой мере, и многие люди придут к Господу и будут насыщены словом жизни, так как человек не живет только от одного хлеба, но от каждого слова, которое изошло из уст Божьих. Пусть жить Его Слово будет нашей духовной пищей по милости. Нашему Богу да будет принесена вся честь и все прославление сейчас и во веки вечные. Аминь.